«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Тюмень прибыли эксперты МАК. Завтра, как ожидается, они приступят к изучению самописа потерпевшего крушение пассажирского самолета АТР-72. Отмечается, что черные ящики лайнера не повреждены. Авиакомпания ЮТР, которая принадлежала разбившейся воздушное судно, к качеству среднемагистральных лайнеров франко-итальянского концерна существенных претензий не имеет. Мало того, делает на них ставку. В прошлом году 14 из 18 новых турбовинтовых АТР, поступивших в нашу страну, закуплены ЮТР-ом. С производителем подписан контракт на 426 миллионов долларов. Правда, рухнувший под Тюменью самолет эксплуатировался с 92 года. По данным Следственного комитета, в общей сложности он налетал 35 тысяч часов. Последний ремонт прошел в Германии в 2010 году. Отметка техобслуживания двухмесячной давности. Несколько европейских самолетов реализованы сибирскому переводчику, как бывшие в употреблении, но, само собой, с предпродажной подготовкой и гарантией. Теперь, возможно, воздух их не выпустят, пока досконально не проверят, если вообще не спишут. О том, почему Россия не извлекает уроков из авиационных катастроф, мы сегодня беседуем с Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», Олегом Пантелеевым, главой аналитической службы агентства «Авиапорт», и Александром Старовойтовым, заместителем председателя Думского комитета по транспорту, депутатом от фракции ЛДПР. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Игорю Короченко. Добрый вечер, Игорь Юрьевич.
Здравствуйте.
Есть ли основания для тревоги за безопасность пассажиров, пользующихся вот этими лайнерами АТР-72? Какова их репутация?
Ну, репутация, в принципе, неплохая, как и любого воздушного судна, которое используется для регулярных пассажирских перевозок. Мировая статистика авиакатастрофы, происшествий говорит, к сожалению, о том, что абсолютно надежного воздушного судна не существует. Во-первых, по причине того, что всегда может проявиться технологический фактор. Ну и второй фактор, который зачастую приводит к различного рода трагедиям, это человеческий. Поэтому, повторю еще раз, минимальный, но риск все-таки при авиаперевозках он существует. И стопроцентную гарантию не может дать, пожалуй, никто. А так, в целом, к самолету претензий нет, и компания ЮТР характеризуется как надежный, качественный авиаперевозчик, который заботится о безопасности и своих воздушных судов, и пассажиров, которые она перевозит.
Вопрос Олегу Пантелееву. Добрый вечер, Олег Константинович.
Здравствуйте.
Как, по-вашему, справедливо ли подозрение в том, что одной из проблем отечественных авиакомпаний остается чрезмерная эксплуатация их авиапарка?
Не вижу здесь никаких проблем. Что касается интенсивности полетов, то российские авиакомпании в данном случае, наверное, не являются лидерами. Что касается вообще тех условий, в которых работают наши воздушные суда, ну, конечно, есть и ряд аэродромов где-нибудь, допустим, в Якутии, где существует галечное покрытие, но что касается тех условий, в которых эксплуатировался, к примеру, АТР-72, потерпевший катастрофу, это совершенно нормальные аэродромы, имеющие твердое и качественное покрытие, и никаких проблем, связанных с эксплуатации чего-то такого, выходящего за рамки разрешенных параметров, здесь, конечно, нет.
Вопрос Александру Старовойтову. Добрый вечер, Александр Сергеевич.
Добрый вечер, дорогие.
Да, спасибо. Как, по-вашему, какие типичные проблемы отечественных авиакомпаний вскрыла сегодняшняя трагедия?
Ну, в первую очередь, наверное, пользуясь эфиром, хочется принести глубокие соболезнования всем родственникам погибших. И, возвращаясь к вашему вопросу, конечно, необходимо сказать, что вообще, что касается этой отрасли, необходимо принятие ряда принципиальных решений. Подходить к вопросу необходимо комплексно, не каким-то одним точечным законом или нормативно-правовым актом, а именно менять систему в целом. Начинать нужно с того, чтобы ликвидировать все так называемые государственные корпорации, типа объединенная авиастроительная, двигательно-строительная корпорация, Ростехнологии, нанотехнологии и так далее и тому подобное. Потому что все они выступают в роли посредников между государственным бюджетом и промышленностью. И практика четко говорит о том, что они превратились в черные дыры. которых бесследно исчезают огромные финансовые потоки. Из Минпромторга необходимо убрать так называемый авиационный департамент. На его основе с использованием незамешанных коррупции специалистов, уже упомянутых корпораций и промышленности, создать Минавиапром РФ, положив в его основу структуру, которая очень хорошо себя оправдала при многолетнем функционировании Минавиапрома СССР. Минавиапром РФ должен быть единственным государственным органом, который в полном объеме нес бы ответственность за состояние развития авиационной отрасли в стране. И необходимо установить отечественные ТБ отраслевые неавиационного профиля, наделив генеральных конструкторов правами координации всех работ по финальным изделиям. Генеральный конструктор должен быть как единственное лицо, несущее ответственность за разрабатываемый авиационный комплекс. Эта тема, конечно, очень емкая. И говоря в целом об авиационной отрасли, это ведь отрасль народного хозяйства, в которой, по сути дела, структурно объединяется, используется результат труда миллионов людей, которые работают на тысячи предприятий тяжелой, легкой промышленности, химической, нефтегазовой промышленности, текстильной, электронной, медицинской и других отраслей. И, как вы прекрасно понимаете, в настоящий момент в Российской Федерации пока нельзя похвастаться, что какая-то отрасль может быть передовой и идти нога в ногу с временем. Что еще здесь можно добавить? Эта ситуация, к сожалению, не единичная, и, как я понимаю, по предварительным данным органов следствия, вопрос стоял об износе техники. И вот что касается Ространснадзора, который, по сути своей, должен заниматься организацией контроля всей авиационной техники, самому Ространснадзору не хочу обидеть, конечно, всех специалистов, но специалистов нужного профиля работает очень небольшое количество. Также можно сделать заметку о том, что слабая подготовка летного состава, так как у людей не хватает налета. Я думаю, что органы следствия подведут какой-то итог, и мы выясним, вследствие чего случилась данная трагедия. Но в любом случае предложений по изменению ситуации в отрасли авиастроения, в отрасли безопасности транспортных перевозок уже очень много. Специалисты неоднократно обращались в адрес нашего президента Дмитрия Анатольевича Медведева и говорили о том, что отрасль, по сути дела, не работает.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, почему Россия не извлекает уроков из авиационных катастроф, мы сегодня беседуем с Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», Олегом Пантелеевым, главой аналитической службы агентства «Авиапорт», и Александром Старовойтом, заместителем председателя Думского комитета по транспорту, депутатом от фракции ЛДПР. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Леонид Великов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно», ощущает степень риска, связанного с полетами внутренними авиарейсами.
Ну, приходится пользоваться, потому что по России все-таки самолетами Air France не полетаешь, иначе нужно будет, чтобы полететь по Владикавказ из Москвы. Сперва из Москвы отправиться в Париж, потом во Владикавказ. Не говоря о том, что Air France не летает во Владикавказ. Приходится, ну, я думаю, что какой-то степень риска и опасности, во всяком случае, в моем собственном ощущении, она примерно одинаковая, хотя, конечно, часто непрезентабельный внутренний вид самолетов наших авиакомпаний. В частности, я летал и вот этим вот Ютейром, самолет которого, к несчастью, разбился. Он как-то он настраивает на пессимистический лад. Единственное, что всегда как бы так немного компенсирует, это ну, реальное такое ощущение того, что пилоты наши, в общем, в массе своей, если вычитать по средней величине, выше классом, чем западные, ну, за исключением немцев, конечно. И это как-то утешает и внушает некую надежду, что до точки назначения добраться удастся.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, почему Россия не извлекает уроков из-за авиационных катастроф, мы беседуем с Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», Олегом Пантелеевым, главой аналитической службы агентства «Авиапорт», Александром Старовойтом, заместителем Домского, председателя Домского комитета по транспорту от фракции ЛДПР. Вопрос Игорю Короченко. Как, по вашим данным, поставлен контроль надежности на авиакомпаниях, подобных вот ЮТР, которые сегодня героини печальных сводок?
Ну, у нас, как уже отметил уважаемый депутат, существует орган, который осуществляет плановый контроль над состоянием парка воздушных судов российских авиакомпаний. Любой перевозчик не может миновать контрольные процедуры. В целом я могу сказать, что, ну, говоря о ЮТР, все-таки это достаточно динамично развивающаяся компания, которая, в общем-то, не имела, насколько я могу себе по статистике представить, каких-либо существенных замечаний относительно и технического состояния парка воздушных судов, и правил авиационной безопасности. В целом, конечно, главной проблемой остается то, что очень много мелких авиакомпаний, по ним уже неоднократно первые лица и система Минтранса, и первые лица государства говорили о том, что необходимо мелких авиаперевозчиков, в составе парка которых там 2-3-5 самолетов, их с рынка надо убирать, потому что они не могут выдержать конкуренцию, в том числе и по правилам авиационной безопасности, с крупными компаниями. Безусловно, есть свои аспекты, связанные с качеством перевозок внутри России. Но в целом, повторю еще раз, на, скажем, на регулярные линии все-таки выпускаются исправные, ремонт, в нормальном состоянии технической эксплуатации находящиеся самолеты. Знаете, здесь нельзя встретить ситуацию, как вот зачастую мы видим на улицах Москвы, когда гастарбайтеры на каких-то убитых там копейках, либо пятерках пытаются заниматься извозом, создавая проблемы безопасности своим фактом появления на улицах Москвы. Вот все-таки в небе такого, слава богу, не встретишь. Здесь все-таки действуют достаточно жесткие меры, которые призваны обеспечить безопасность. И хотел бы также вот в качестве реплики сказать по поводу того, что сказал у нас господин депутат в отношении наших крупных холдинговых компаний. Вы знаете, большое благо то, что у нас созданы Ростехнологии, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Вертолеты России, потому что как раз за счет концентрации промышленного производства по отдельным сегментам и кластерам авиационной промышленности мы ушли от тех безобразных ситуаций, которые были раньше, когда отдельно взятые заводы, находясь в самостоятельном финансовом и экономическом плавании, зачастую изобретали самые различные способы для того, чтобы выжить на рынке, включая поставки контрафактных частей, запасных частей к самолетам. Не была налажена нормальная система учета, контроля, безопасности. Все-таки с созданием крупных интегрированных холдингов ситуация в целом у нас в области авиационного транспорта, вообще авиастроения, она значительно улучшилась. Это объективная реальность.
Слушаем вопрос москвича Заура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я слушаю, знаете, я долго работал в оборонных отраслях, сейчас я на пенсии, но я хочу сказать, что это все, что сейчас говорят специалисты и так далее, это такие амбиции на уровне заблуждений. На самом деле очень плачевное состояние авиационной техники. Если можно грешить, допустим, в трамвае, в троллейбусе или там даже в метро, то авиация такие вещи не допускает. Вот я смотрю цифры, значит, ведущих авиаперевозчиков мира, такие как Люфтганза, там, американские и так далее. У них налеты на два порядка больше. Не то, что там за 20%, за 1000%, 5000% больше, чем налетает. Ни одного происшествия у Люфтганзы вообще за всю историю существовать ни одного происшествия с катастрофическим. Там какие-то мелкие были, но с катастрофическим исходом ни одного нету. Так что пусть не болтают. Это все глупости и самообман. Спасибо вам.
Вопрос Олегу Пантелееву. Как, по-вашему, связана ли статистика авиапроисшествий со степенью износа авиатранспорта?
Однозначного ответа мы, к сожалению, не можем дать. Дело в том, что те воздушные суда, которые эксплуатируются в гражданской авиации, могут быть допущены к полету только лишь при условии исправности. То есть если самолет имеет состояние летной годности, вне зависимости от того, сколько ему лет, то может безопасно эксплуатироваться. Самолеты, которые не находятся в состоянии летной годности, в небо Российской Федерации не поднимаются. По крайней мере, в коммерческих авиакомпаниях. Это мы должны принять как аксиому. Другое дело, что каждое поколение воздушных судов, каждые там 10-15 лет, создается с новым составом бортового оборудования, с новыми электронными системами, которые призваны повысить надежность, безотказность, которые призваны парировать возможные ошибки экипажа и не допустить катастрофическое развитие событий. С этой точки зрения использование самых современных воздушных судов дает возможность решить единомоментно две задачи. Первое. Получить надежные и безопасные системы, которые в случае чего подстрахуют пилота. И второе, что, конечно, гораздо в большей степени является двигателем торговли, это получить более высокие экономические результаты и дать возможность авиакомпаниям больше зарабатывать денег. С этой точки зрения, от возраста в проблеме безопасности практически ничего не зависит. Все зависит от того, насколько добросовестно авиакомпания выполняет свой объем работ, связанный с поддержанием летной годности, техническим обслуживанием и ремонтом, авиационные власти, соответственно, насколько добросовестно контролируют выполнение всех этих процедур.
Вопрос Александра Старовойтова. Что побудило вас назвать госкорпорации, которые действуют в этом бизнесе, черными дырами?
Вы знаете, наверное, все-таки статистика, о которой говорит интернет, где практически невозможно скрыть какую-либо информацию. И также другие средства массовой информации, которые неумолимо говорят о том, что все наши корпорации занимаются, по сути дела, отмыванием денег. Я не хочу сказать, что это единственная цель. Безусловно, там есть грамотные специалисты, и сама идея создания этих корпораций абсолютно не является плохой. Но, к сожалению, вот как сказал предыдущий выступающий, опираясь на то, что все зависит от того, как реализовываются эти вещи. Создание корпораций хорошее, только реализовывают они свою деятельность, это уже, я считаю, уходит в минус. Вот звонивший к нам в эфир человек сказал очень грамотные вещи о том, что состояние нашей авиационной промышленности в 1000 раз хуже, чем на Западе. И это связано, конечно, как я уже сказал в своем предыдущем выступлении, со многими факторами. В частности, фактор износа техники, я считаю, является одним из немаловажных факторов. Когда мы отдаем на откуп в руки предпринимателей такие сферы, как авиастроение, как авиаперевозки, мы понимаем, что всегда найдутся люди, которые закроют глаза на какую-либо безопасность, если будет речь стоять о том, чтобы заработать больше денег. И государственные структуры, в которых, к сожалению, также работают живые люди, чиновники, также могут закрывать глаза на выпуск самолетов недостаточно техническими характеристиками, данными, с какими-либо недоработками. Также вы помните, что имели место уже случаи, когда самолеты снимали с рейсов из-за того, что пассажиры поднимали волну недовольства о том, что к перелету допускались пилоты, находящиеся в нетрезвом состоянии. Эти факторы были также не единичны. И опять же это говорит о том, что люди проходили каким-то образом осмотр. Каким образом у них брали эти анализы и допускали их полетом. Когда государство не в состоянии контролировать эти важные функции, отрасль начинает работать гораздо хуже. Гораздо начинает работать на прибыль, забывая о безопасности, в первую очередь, наших пассажиров.
Вопрос Игоря Короченко. Является ли проблемой качество подготовки российского летного состава?
Ну, это зависит от конкретных авиакомпаний. Я могу сказать, что, например, Аэрофлот, российские авиалинии, это превосходная компания с отличной репутацией, с практически новым парком воздушных судов. И по уровню сервиса она зачастую, даже по уровню бортового питания, превосходит западные компании. Я совсем недавно летал Аэрофлотом, был приятно поражен, честно говоря, и сервисом, и комфортом на борту, и состоянием воздушных судов. Но все-таки я думаю, что по качеству наши пилоты не уступают западным. Не могу согласиться, что у них меньше налет. Да, очевидно, все-таки для каких-то мелких компаний, наверное, такие факты существуют, но для крупных, устойчивых авиаперевозчиков, которые действительно контролируют львиную долю российского рынка, как внутри страны по перелетам, так и по на международных линиях, в целом качество наших пилотов, я не сказал бы, что оно заметно хуже, чем качество западных пилотов. Разумеется, общей проблемой, существующей в России, является то, что зачастую пилоты совершают ошибки. Мы помним вот ту ужасную авиакатастрофу под Ярославлем. Конечно, здесь человеческий фактор превалирует. И, наверное, все-таки надо ужесточать меры, связанные с безответственным поведением. Ну, пусть это единичные случаи, но они, к сожалению, имеют место, когда действительно абсолютно недопустима ситуация, когда пилот либо члены экипажа выходят на, собственно, выполнение рейса под тем или иным воздействием. В данном случае, да, были скандальные ситуации, связанные с тем, что там один пилот выходил на рейс в нетрезвом состоянии. Это, конечно, недопустимо. Ситуация, и здесь надо повышать требовательность, в том числе и к органам, которые контролируют медицинские показатели пилота, прежде чем дать ему возможность сесть за штурвал пассажирского самолета.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от Юрия Николаевича.
Добрый вечер,
здравствуйте,
господа, всем. И у меня грустный такой вопрос. Я хотел бы, чтобы по 2-3 слова все из трех ответили бы на него. Вот слушаешь Путина, Медведева постоянно, вот товарищи из Думы, вот только и слышно, мы должны, надо, хотелось бы, вот нужно. Понимаете, складывается такое впечатление, что кто-то большой и сильный делает так, как ему надо. А вот нам всем, от президента, от канцлера до слесаря, только остается, что говорить, надо бы, должны, вот хотелось бы.
Спасибо. Ответим после перерыва. Напомню, что о том, почему Россия не извлекает уроков из авиационных катастроф, мы беседуем с Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», Олегом Пантелеевым, главой аналитической службы агентства «Авиапорт», и Александром Старовойтовым, заместителем председателя Домского комитета по транспорту от фракции ЛДПР. Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Тюменской области объявлен трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета с 4 по 6 апреля. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек. 12 выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. В Татарстане возбуждены еще 3 уголовных дела по факту насилия, примененного полицейскими к задержанным в Казани в прошлом и позапрошлом годах. В Петербурге сегодня суд приговорил активистку партии «Яблоко» Марию Кожеватову к 10 суткам ареста и штрафу в размере 900 рублей за участие в несанкционированной акции в защиту свободы собраний. Тверской суд Москвы отклонил иск бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева, который добивался компенсации в 180 тысяч рублей за незаконное продление его содержания под стражей перед вынесением второго приговора. Власти Сирии заявили о готовности не позднее 10 апреля приступить к частичному выполнению плана урегулирования конфликта в этой стране, предложенного спецпосланником ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннаном. Об этом заявил Кофи Аннан, выступая в понедельник перед членами Совета безопасности ООН с докладом по ситуации в Сирии. Государства Западной Африки заявили о введении дипломатических, экономических и финансовых санкций против Мали. Лидеры стран этого региона, собравшиеся на чрезвычайный саммит в столице Сенегала Дакаре, призвали к возврату Мали к гражданскому правлению. Президент Венгрии Пал Шмидт подал в отставку после скандала вокруг его докторской диссертации, которая была признана плагиатом. Это была краткая сводка новостей.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, почему Россия не извлекает уроков из-за авиационных катастроф, мы беседуем с Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», Олегом Пантелеевым, главой аналитической службы агентства «Авиапорт», и Александром Старовойтовым, заместителем председателя Комитета Госдумы по транспорту, депутатом от фракции ЛДПР. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Олегу Пантелееву. Вот спросил радиослушатель, какие решения назрели для повышения безопасности авиаперевозок на отечественных внутренних авиарейсах?
Насколько я помню, был еще вопрос как раз от радиослушателей, связанный с тем, что возникает ощущение, что все происходит по какому-то плану какого-то большой посторонней силы, а мы только лишь делаем, что говорим, что надо, надо что-то сделать. На самом деле авиационные перевозки – это чрезвычайно консервативная отрасль, в которой никакие быстрые решения не приводят к долгосрочному устойчивому положительному результату. Быстро можно только лишь расшатать ситуацию и ее испортить. С этой точки зрения, к сожалению, не приходится ожидать быстрого результата от всех тех мер, которые сегодня предпринимаются. Например, очень много говорится о проблеме кадров. Ключевая проблема сейчас заключается даже не в том, что кадры как-то не так готовятся. Если мы посмотрим на статистику авиапроисшествий, все больше за штурвалами самолетов, попавших в авиационные происшествия, оказываются, как всегда, очень опытные пилоты с большим налетом. Проблема заключается в чрезвычайном дефиците летных кадров. И сейчас, в действительности, при потребности порядка 800 тысяч пилотов ежегодно, только для гражданской авиации, выпуск училищ гражданской авиации составляет примерно треть. Но, к сожалению, большинство обывателей не знает о том, что уже в предыдущем году принято на обучение 790 курсантов. В ближайшие пару лет уровень приема, а, соответственно, и через несколько лет и выпуска, превысит показатель в 1000 человек. Все это те меры, которые предпринимаются, но нам, к сожалению, нужно летать сейчас, и мы хотим видеть ответ на наши болезненные и больные вопросы уже сейчас. Еще раз повторюсь, к сожалению, в гражданской авиации быстрых и на долгое время решений просто-напросто не бывает. Поэтому, к сожалению, нужно запастись терпением и уповать на то, что у нас не будет проблем, когда мы сядем на борт самолета. Впрочем, я, собственно говоря, садясь на борт самолета, в этом уверен всегда.
Виктор Алкнин, бывший депутат Государственной Думы и полковник запаса, считает состояние авиатранспорта вопросом престижа российского государства.
Россия была великой авиационной державой. Кроме того, Россия обладает самой большой в мире территорией. И иного способа, чтобы решить транспортные проблемы в нашей стране, как использование, массированное использование авиации для перевозок пассажиров, это просто политическим мотивом необходимо, потому что и только так мы можем связать в единое целое великую страну, которая сегодня протянулась там на 10 тысяч километров. Других нет видов транспорта, которые связывали бы эту страну. А сегодня мы уже имеем ситуацию, когда многие люди на Дальнем Востоке никогда не бывали в центральной части России. А потому что это дорого, это не могут себе позволить люди. Почему в нашей стране мы уничтожили, раздробили и практически лишили возможности пользоваться воздушным транспортом большинство населения страны? А поскольку желания что-то переменить в этом плане нет, считается, ну как же, рынок все равно решит, то и все равно это будет продолжать падать.
Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Алексея.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, господа. Я также хочу ответить и сейчас свое мнение высказать в соответствии с мнением Виктора Алсмиса, что не только что передо мной был. Надо к чертовой матери ликвидировать все эти частные авиакомпании и частных производителей авиационной техники, создать единую государственную организацию, которая бы отвечала бы в том числе и в уголовной степени за каждое происшествие, чтобы производили самолеты государственными корпорациями, перевозка осуществлялась единой государственной авиационной системой. И тогда, я думаю, порядок будет полный в степени авиационного обеспечения государства. Спасибо.
Вопрос Александра Старовойтова. Какие, по-вашему, традиции организации летного дела советского времени незаслуженно забыты и утрачены?
Я уже в своем выступлении сказал, что необходимо возродить старые долгие традиции функционирования Минавиапрома СССР, который во время Советского Союза был, я также уже это говорил, единственным государственным органом в полном объеме нес ответственность за состояние развития авиационной отрасли. И также необходимо восстановить отечественные КБ и отраслевые неавиационного профиля. Я знаю, что буквально год назад специалисты гражданской авиации направили обращение президенту страны Дмитрию Анатольевичу Медведеву, в котором они выразили обеспокоенность состоянием отечественной авиационной отрасли. И по их информации она находится на грани исчезновения. Ну, какое еще должно быть экспертное мнение, если не прислушиваться уже к специалистам, ведущим специалистам этой отрасли? И вот федеральная целевая программа развития гражданской авиации России на период до 2015 года, одобренная правительством Российской Федерации, также, по мнению специалистов, не работает. Ведущие разработчики, летчики-испытатели и пилоты подчеркивают, что для большинства регионов нашей страны авиация является, как вот сказал предыдущий выступающий, единственным связующим звеном. И многие авиационные предприятия из-за отсутствия долговременных государственных заказов закрываются. В частности, также, по мнению специалистов, вступление нашей страны в ВТО окончательно убьет нашу отрасль авиастроения. В обращении они в своем подчеркнули, что отечественная промышленность в настоящий момент способна производить всю линейку воздушных судов, начиная от ближнемагистральных самолетов, заканчивая дальнемагистральными самолетами. Но в настоящий момент выпускаются какие-то штучные экземпляры, и из-за отсутствия постоянных заказов отрасли просто закрываются. Именно по такой причине, если мне не изменяет память, Саратовский авиационный завод был закрыт, и на его месте был воздвигнут гордо-торговый центр, торгово-развлекательный центр. Такая ситуация, конечно, в корне недопустима. Я, конечно, очень не согласен с теми оптимистическими выступлениями, которые сейчас звучат от моих коллег. Действительно, государство что-то делает, бизнес что-то делает, но все это не работает в едином комплексе. Это, по-моему, является нашей основной проблемой.
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, я прошу 50 секунд меня не прерывать, хорошо?
Хорошо.
Значит, вот это в основном мои слова в адрес Коротченко. Кризис в гражданской авиации России, кроме ненадлежащего технического обслуживания самолетомоторного парка, объясняется еще непомерными нагрузками для летного состава. Госпожа Плешакова из Трансаэро около года назад в «Известиях» заявила, что 90 часов в месяц для летчиков – это нормальная нагрузка. Хотел бы я посмотреть на нее и на Коротченко после пребывания в самолетах по 90 часов в месяц, хотя бы в качестве пассажира. Спасибо.
И еще вопрос Игорю Юрьевичу Коротченко. Как, по-вашему, уровень заработка российских пилотов сопоставим ли с мировыми стандартами? Вам слово.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что не являюсь топ-менеджером Трансаэро, поэтому не понимаю, почему слова госпожи Плешаковой адресуются одновременно мне. Это первое. Что касается уровня, да, в крупных компаниях, таких как Аэрофлот, уровень заработных плат, он, ну, примерно равен. Хотя, конечно, если мы говорим про западные компании, особенно про пилотов, которые имеют огромный стаж и опыт, наверное, все-таки нам есть куда еще стремиться с точки зрения подтягивания уровня наших зарплат под зарплаты западных пилотов.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Ой, так привык уже говорить «добрый вечер», а тут уже не хочется, язык не поворачивается. Здравствуйте, господа. Ну, вообще-то, конечно, как-то я тут статистику говорил Владимиру Алексеевичу, у нас же ведь устойчивое первое место в мире по количеству авиационных катастроф, и данные ООН, значит, в 13 раз больше среднемирового уровня у нас авиакатастроф и погибших людей при авиакатастрофах. И мы это место, конечно, никогда не отдадим, потому что ведь у нас, смотрите, самолеты падают, а турбины почему-то весом в 1000 тонн, на Саяно-Шушенской ГЭС, они летают по воздуху. Поэтому, наверное, где-то какая-то есть причина общая для всех этих событий. И, наверное, она та же самая, которой Карамзин писал. Это же был какой год? 1789, да. Одним словом, если сказать, что происходит в России, я скажу, воруют. Вы понимаете, вот? Вот это воровство на всех этапах, и правильно говорили про эти госкорпорации, они вообще специально для этого созданы, только для этого, правильно сказал, высасывать деньги. Они не доходят до тех людей, кто эксплуатирует, кто работает на этой самой технике. И поэтому они у нас падали, падать и падать будут, и самолеты, а турбины будут летать. Вот. А, ну что еще тут? Да нет, пожалуй, все.
Тогда Олегу Пантелееву зададим вопрос. Как, по-вашему, есть ли какая-то пропорциональная связь между уровнем коррупции и статистикой авиапроисшествий?
Безусловно, есть, особенно если на серьезные нарушения закрывать глаза. Рано или поздно они обернутся не каким-то, скажем так, пустым просчетом, а серьезными авиационными происшествиями. И, собственно говоря, косвенно подтверждают проблемы с коррупцией и то обстоятельство, что на состоявшейся в марте коллегии Федерального агентства воздушного транспорта глава этого ведомства обратился к своим коллегам с требованием покончить с практикой благодушия и разгильдяйства и гораздо более серьезно относиться ко всем возможным фактам нарушения. У меня, честно говоря, складывается ощущение, что за такой очень мягкой формулировкой все-таки стоит и указание на то, что имели место случаи, когда получали чиновники, выполняющие проверки взятки. И более того, опять же, буквально не прошло и двух недель, как по лентам информагентств прошла информация, что на Дальнем Востоке как минимум 4 авиакомпании прибегали к коррупционным схемам для того, чтобы проверки прошли гладко.
Слушаем вопрос из Махачкалы от радиослушателя Амирхана.
Добрый вечер, Амирхан, Махачкала. Вы все помните, наверное, 1000 раз высмеянную рекламу «Летайте самолетами Аэрофлота». В пору ее переиначить, падайте самолетами российских авиакомпаний. Мы все давно уже привыкли, что наши корабли тонут, и самолеты и ракеты падают, как спелые орехи. Ну, честно говоря, поражает, почему до сих пор наши люди не боятся летать этими самолетами. Я просто ужасаюсь, почему они садятся, почему они обходятся другим транспортом. Магомед Омарович Толбоев хорошо сказал, и все причины в нескольких словах высказал. Действительно, воруют, у нас просто воруют. Ну, честно говоря, я очень соболезную всем, кто пострадал в этих авариях. Ну, просто поражает. До сих пор почему не могут понять люди, что летать нашими самолетами опасно, что мы все, как пассажиры, наша безопасность продана и перепродана. Ну, давно это пора понять. Спасибо.
Да, вопрос Александру Старовойтову. Как вы считаете, вот то, что Россия держит одно из печальных первых мест, связано ли с уровнем коррупции, о котором говорил наш радиослушатель Олег Константинович Пантелеев?
К сожалению, Россия не только в этой отрасли занимает первые места, практически по всем негативным позициям, экономическим и политическим факторам мы занимаем, в общем-то, лидирующие позиции, в кавычках лидирующие позиции. И, безусловно, уровень коррупции, конечно, в стране очень высокий, он пронизал все органы государственной власти, все ветви государственной власти. И, может быть, как отвлечение от отрасли авиационного строения, авиационных перевозок, я приведу пример, в частности. Ну, мы уже привыкли к коррупции, в частности, в ГИБДД, но когда сейчас, в настоящий момент, техосмотр передают, функции техосмотра передали коммерческим структурам, наверное, нашим правителям верховным недостаточно того, что коррупция пронизана органы власти. Давайте теперь еще бизнес повяжем. Крупный бизнес, конечно, безусловно, повязан с чиновниками, чиновниками различных уровней. Все мы прекрасно знаем, ни для кого не секрет, что все поставлено на системе откатов. И пока не будет должного контроля, самолеты падали, теплоходы будут тонуть, и перспектив развития всех этих отраслей транспортной безопасности никаких у нас не будет. Это, безусловно, серьезный фактор, который влияет на все отрасли, не только транспортные.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый
вечер. Вот у нас страна чрезвычайных ситуаций. Я уже боюсь включать телевизор. Только что включил, горит в Москве сити-центр. Там рушатся дома, падают самолеты, пароходы. Но когда мы Путина возьмем за яйца и выбросим оттуда этого коррупционера?
Будем считать, что это ваше мнение, Геннадий Сергеевич. А вопрос Игорю Короченко. Как, по-вашему, какие можно экстренные меры принять вот уже в ближайшее время для повышения транспортной безопасности?
Прежде всего, необходимо решительно бороться с фактами коррупции, особенно в такой чувствительной сфере, как воздушные перевозки. Абсолютно недопустимая ситуация, когда авиакомпании пытаются купить проверяющих для того, чтобы находящиеся у них самолеты могли выпускаться на регулярные пассажирские авиалинии. Ситуация абсолютно недопустима. С другой стороны, у нас есть и система органов Федеральной службы безопасности, которые отвечают за экономическую контрразведку, экономическую безопасность. Очевидно, здесь также есть возможность оперативным путем получать данные, касающиеся тех или иных нарушений, и соответствующим образом реагировать на них. В целом, полагаю, в обществе чрезвычайно велика потребность в том, чтобы предвыборные антикоррупционные лозунги были конвертированы в конкретные уголовные дела, как в области авиации, так и в области оборонно-промышленного комплекса. В общем-то, необходимо развертывать реальную борьбу с коррупцией, потому что коррупция – главное системное зло, которое сегодня влияет на практически все области жизнедеятельности и транспорта, включая воздушные перевозки. Поэтому реальная борьба с коррупцией, ужесточение деятельности контрольных органов, обеспечение их чистоты и прозрачности в принятии тех или иных решений – вот, мне кажется, те вещи, которые мы должны решать для того, чтобы, по крайней мере, попытаться выйти на какие-то конкретные решения. В целом могу поддержать Олега Пантелеева, что компанейщина здесь не поможет, необходимы системные меры, но, к сожалению, так устроена сфера авиационных перевозок, что быстрых одномоментных результатов ожидать, к сожалению, не приходится.
Слушаю вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот что хочу спросить. Вот все выступающие говорят, что надо ужесточить борьбу с коррупцией там и так далее, и так далее. Высказывалось мнение, что уже год назад специалисты то же самое говорили, обращаясь к президенту. И в вашей передаче кто-то сказал, что вот программа такая есть до 2015 года развития авиационной промышленности и перевозки. Я бы хотел спросить, там конкретно есть такой пункт или нет? Вообще, что сделано по этому плану или там пункты какие-нибудь насчет этого есть? Кто мне может сказать?
Вопрос Олегу Пантелееву. Согласны ли вы, что надо ужесточить нормы контроля, передать в руки ФСБ и возбудить уголовные дела по всем имеющимся нарушениям?
Ну, на самом деле, к сожалению, надо признать, что для нашего российского общества нет ничего слаще, чем Вита, когда рубят голову каким-нибудь коррупционерам, при этом совершенно неважно, перестанут ли после этого падать самолеты или нет. Ну, просто вот очень хочется, чтобы кого-нибудь наконец-таки наказали. И совершенно очевидно, что обеспечение безопасности полетов требует совершенно других мер, и авиационным властям, конечно, нужно думать о том, чтобы интегрировать Россию в международное авиационное пространство, чтобы все передовые наработки, связанные с обеспечением безопасности полетов, все-таки, наконец, стали достоянием нашей авиационной отрасли, чтобы каждая авиакомпания имела систему управления безопасностью полетов, причем не на бумаге, а реально действующую. И там, собственно говоря, впитана вся мировая практика. Мы, конечно, можем много говорить про загнивающий капитализм и Дикий Запад, но коллеги уже во время нашей сегодняшней беседы неоднократно говорили, что объем перевозок за рубежом именно воздушным транспортом гораздо больше, а вот уровень аварийности гораздо ниже. И там, на самом деле, в мировых подходах речь не идет о том, что первое место уделяется карательным мерам. Авиакомпании должны быть сами заинтересованы в том, чтобы быть безопасными, потому что безопасность – это в том числе и экономическая мера. Авиаперевозчик, у которого допущено тяжелое авиационное происшествие, по западным меркам с очень высокой степенью вероятности на ближайшие годы обеспечивает себе убытки, связанные с урегулированием судебных исков, с выплатой компенсации пострадавшим и с тем, что страховые компании перестанут эту компанию страховать по льготным и выгодным тарифам. И не нужно считать, что рынок в данном случае абсолютно бессилен. Как показывает в том числе и международная практика, именно рыночные отношения должны быть самым главным, самым действенным инструментом в решении вопросов безопасности полета. А уж пролить кровь каких-нибудь коррупционеров, давайте действительно оставим это к ФСБ.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Южного федерального округа.
Я хочу вернуться опять к вопросу о коррупции. Вот в свое время Александр Лукашенко сказал простую вещь. Я коррупционеров сажаю не в столь отдаленные места. А у нас почему-то коррупционеров сажают в министерские это, кресла. Не причина ли вот, падение и всего то, что творится в нашей это, стране? Вопрос.
Ну, будем считать его риторическим. Спасибо за этот вопрос. Вопрос Александра Старовойтова. Как, по-вашему, можно заинтересовать авиаперевозчиков внедрить передовые наработки в области безопасности полетов?
Вы знаете, заинтересовать, наверное, государство никоим образом не может, потому что, как правильно сказали уже мои коллеги, выступающие, авиаперевозчики должны сами понимать, что безопасность перевозок, которые осуществляют их авиакомпании, это в первую очередь экономика этой компании. Я считаю, что самая основная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, в том, что мы пытаемся, вот в истории нашей новейшей России, мы пытаемся изобрести эту отрасль с нуля. Хотя я уже сегодня неоднократно сказал, что надо просто вернуться к существовавшей и просто внести небольшие коррективы применительно к сегодняшнему дню и нынешним возможностям, продумав, разработав долгосрочный план функционирования всей отрасли. Воссоздать необходимо министерский государственный уровень, орган, ответственный в полном объеме за состояние развития авиационной отрасли, вернуться к системе управления разработки и создания новой авиационной техники генеральными конструкторами и наделить их необходимыми правами ответственности за весь жизненный цикл создаваемых образцов и новой авиационной техники. Также у нас, конечно, на очень слабом уровне пока в действии нормативная правовая база, соответствующая данным преобразованиям на всех этапах создания, испытания, производства, эксплуатации, от начала эксплуатации вплоть до утилизации авиационной техники. Должна быть разработана долгосрочная программа развития, модернизации аэродромного хозяйства России, который будет, по всей видимости, отвечать всем потребностям для внутрироссийских и зарубежных перевозок. Необходимо, конечно, сделать профессиональный анализ состояния и потребностей в отраслевых предприятиях авиационного профиля с целью возобновления в полной мере функционирования отрасли вообще в целом. И вернуться, конечно, к системе подготовки авиационных специалистов для всех сторон деятельности авиации, создав, в общем-то, обоснованное необходимое количество учебных структур и учреждений, которые, по сути дела, во многих местах находятся пока еще в зачаточном состоянии. Ведь давайте вспомним недавнюю ситуацию, если мы сейчас говорим о возрождении нашего авиапрома, перевозок и в целом о работе отрасли. Недавняя ситуация, террористический акт Домодедово, показал, что такой крупный аэропорт, как Домодедово, мы не смогли найти концов, кому же он все-таки принадлежит, кто является его собственником. То есть до какой степени контролирующие органы могли упустить эту ситуацию, и каким образом они могли вообще контролировать все эти перевозки, если неизвестно, кто является собственником данного субъекта транспортной отрасли. И действительно, необходимо, конечно, приложить максимум усилий по поводу того, чтобы федеральная целевая программа, есть в ней очень неплохие пункты развития гражданской авиации России, конечно, заработала. А в порох, конечно, уже сейчас, наверное, принимать какой-либо национальный проект по возрождению нашей гражданской авиации. Это действительно должен быть национальный проект с
противном случае, конечно, никаких движений вперед у нас не будет.
Вопрос Игорю Короченко. Вот мы слышали, что будут многомиллионные страховые выплаты. Способны ли они как-то дисциплинировать авиаперевозчика?
Ну, выплаты будут из бюджета компании, разумеется. Все-таки нам надо строить модель, которая принята на Западе, она наиболее оптимальна. Я не могу согласиться с тем, что надо возвращаться к советской модели управления отраслью, потому что сегодня рынок, он наиболее эффективен с точки зрения расстановки все на своих местах, конечно, при том, что государство не должно самоустраняться от контроля за ситуацией. Но могу сказать, что сегодня в России разрабатывается новое поколение воздушных судов. Прежде всего, это, конечно, сухой Суперджет 100 для региональных перевозок. Кроме того, разрабатывается у нас и дальнемагистральный лайнер МС-21. Будем рассчитывать, что эти проекты, их логистика, их концептуальный, так сказать, передовым западным опытом позволят все-таки нам выйти на национальное производство воздушных судов международного уровня и, самое главное, интегрировать при их эксплуатации в опыт наших авиакомпаний передовой западный опыт. Сегодня мир открыт, мы не должны изобретать велосипед. Необходимо, чтобы нормы и правила, присущие для авиаперевозчиков цивилизованных стран, как можно шире внедрялись и у нас. И, разумеется, еще важным аспектом является управление воздушным движением. Сегодня есть подвижки в этой сфере, в частности, у нас принята новая автоматизированная система управления воздушным движением, Синтез. Это принципиально новая система, она будет использована в системах управления воздушным движением как отдельных аэропортов, так и в масштабах регионов и страны в целом. Рассчитываем, что это также позволит повысить степень авиационной безопасности.
Спасибо всем участникам нашей программы. Слушайте сразу после нашей передачи программу «Время политики. Регионы России. Мартовский выбор. Новые мэры и новые губернаторы». Гости прямого эфира – политологи Михаил Виноградов и Михаил Тульский. Ведет передачу Михаил Соколов. А мы в нашей программе обсуждали проблему, почему Россия не извлекает уроков из авиационных катастроф. В ней участвовали Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», Олег Пантелеев, глава аналитической службы агентства «Авиапорт», и Александр Старовой, это зам председателя Думского комитета по транспорту, депутат от фракции ЛДПР. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Тюменская авиакатастрофа. Подробности и версии.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Малашенко о поражениях «Единой России» на местных выборах.
В блогах «Свободы».
Тамара Леленкова. Чему научит провинциальный университет?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».